Глава 15. План. Значение князя. Титул. Быт князей. Отношение к дружине. Вооружение. Образ ведения войны. Земля и волость. Вече. Внешний вид города. Народонаселение города. Количество городов в областях. Торговля. Монетная система. Искусство. Домашний быт. Борьба язычества с христианством. Церковное управление. Деятельность духовенства. Состояние нравственности. Грамотность. Поучение Владимира Мономаха. Слово о полку Игореве. Песни. Летопись. При обозрении первого периода нашей истории мы видели, как племена соединились под властью одного общего главы или князя, призванного северными племенами из чужого рода. Члены Рюрикова рода носят исключительно название князей. Оно принадлежит всем им по праву происхождения, не отнимается ни у кого, ни в коем случае. Это звание князя, приобретаемое только рождением от Рюриковой крови, неотъемлемое, не зависящее ни от каких других условий, равняет между собою всех Рюриковичей. Они прежде всего братья между собою. По княжескому уговору князь за преступление не мог быть лишен жизни, как боярин, а наказывался только отнятием волости. Старший вроде князь назывался великим. Но сначала в летописи мы встречаем очень редко этот титул при имени старшего князя. Обыкновенно он придается только важнейшим князьям, и то при описании их кончины, где летописец обыкновенно в украшенной речи говорит им похвалы. Ярослав I называется великим князем русским. Здесь слово «русский» однозначительно с «всероссийский» – князь всея Руси, потому что Ярослав по смерти брата Мстислава владел, за исключением Полоцка, всеми русскими властями. После Ярослава названием великого князя величает сын его Всеволод, внук Мономах, правнук Мстислав, сыновья и внуки последнего, но все только при описании кончины. Рюрик Ростиславич называется великим князем при жизни и тогда, когда он не был еще старше всех на Руси, не сидел еще в Киеве. Из этого можно заключить, что название «великий князь» употреблялось иногда просто из учтивости, от усердия пишущего к известному князю, не имело еще постоянного определенного смысла. В изустных обращениях к князьям употреблялось слово «господин» или чаще просто «князь», иногда то и другое вместе. Первым знаком признания князя, владеющим в известной волости, было посажение его на столе. Этот обряд считался необходимым, без него князь не был вполне князем, и потому к выражению «вокняжился» прибавляется «и сел на столе». Это посажение происходило в главной городской церкви, в Киеве и в Новгороде у Святой Софии. Для указания того, что князь садился на стол по законному преемству, принадлежит к роду княжескому и не изгой в этом роде, употреблялось выражение «сел на столе отца и деда». После увидим, что считалось незаконным вступление князя на стол не по отчине и дедине. Это, по нашему мнению, прекращает спор об изгойстве князей. Представлено мнение, что выражение «аще князь осиротеет» нельзя видеть первоначальное значение сиротства, но производное, именно лишение волости, ибо в некоторых областях наречиях «сирота» значит «нищий». Признание князя сопровождалось присягою, целованием креста. «Ты наш князь», — говорили присягавшие. Князь и в описываемый период времени, как прежде, заботился о строе земском, о ратях и об уставе земском. Он сносился с иностранными государями, отправлял и принимал послов, вел войну и заключал мир. Князья обыкновенно сами предводительствовали войском, редко посылали его своеводами. Кроме личной отваги, собственной охоты к бою, мы видели и другую причину тому. Без князя полки бились вяло, боярина не все слушались, тогда как значение воеводы тесно соединялось со значением князя. Для молодых князей считалось почетом ездить с передовым полком, потому что для этого требовалась особенная отвага. Право рядить полки перед битвою принадлежало старшему в войске князю, и сохранялось еще предание, что добрый князь должен первый начинать битву. В старину маленького Святослава первого заставили бросить копье в древлян. В описываемое время Изяслав Мстиславич и Андрей Боголюбский первые въезжали в неприятельские полки. Князю по-прежнему принадлежал суд и расправа. Во время болезненной старости Всеволодовой до людей перестала доходить княжья правда. Мономах между другими занятиями князя помещает оправливание людей. Летописец, хваля князя Давыда Смоленского, говорит, что он казнил злых, как подобает творить царям. Для этого оправливания, суда и расправы князья объезжали свою волость, что называлось ездить, быть на полюдье. Князья из числа приближенных к себе людей и слуг назначал для отправления разных должностей в посадники, тиуны и тому подобное. Он налагал подати. Доходы казны княжеской состояли по-прежнему в данях. Другими источниками дохода для казны княжеской служили пошлины торговые, судные, для старшего князя дары от младших. Наконец, доходы с частной собственности, земель князьям принадлежавших. Эта частная собственность, вероятно, произошла вследствие первого занятия населения земель пустых, никому не принадлежавших. Потом средством приобретения была купля, а о купленных князьями слободах прямо свидетельствует летопись под 1158 годом. Наконец, источником приобретения могло служить отнятие земель у провинившихся бояр и других людей. Когда, например, один князь изгонял из волости другого, то отбирал у бояр последнего их имущество. Земли, составлявшие частную собственность князей, были населены челядью. Здесь-то, на этих землях, князья устраивали себе дворы, где складывалось всякого рода добро. Большие стада составляли одно из главных богатств княжеских. Под Новгородом Северским неприятели взяли у Ольговичей 3000 кобыл и 1000 коней. Значение этих земель, дворов, запасов для князей показывает их название – жизнь. «Братья, – говорит Святослав Ольгович Давыдовичам, – землю вы мою повоевали, стада мои и братние взяли, жито пожгли и всю жизнь погубили». Изяслав Мстиславич говорил дружине о черниговских князьях. «Вот мы села их пожгли все, и жизнь их всю, а они к нам не выходят. Так пойдем к Любичу, там у них вся жизнь». Взглянем теперь на жизнь князя русского в описываемое время от дня рождения до смерти. При рождении младенца в семье княжеской давалось ему одно имя славянское или варяжское, которое называлось княжим именем, а при святом крещении другое, по греческим святцам. Первое употреблялось преимущественно. Оба давались в честь какого-нибудь из старших родственников, живых или умерших. Этот обычай употреблялся относительно младенцев обоего пола. Восприемниками при купели бывали князья-родичи. Лет 2, 3, 4 над младенцем мужского пола совершался обряд постриги, то есть первое стрижение волос, сопровождаемое церковным благословением, посажением малютки на коня и пирами в отцовском доме. Иногда постриги делались в имянины постригаемого, иногда постригали двух князей разом. Участвовали в походах и рассылались по волостям князья очень рано, иногда 5-7 лет. Женили князья сыновей своих также вообще довольно рано, иногда 11 лет. Дочерей иногда выдавали замуж 8 лет. Браки устраивались родителями брачующихся. Видим, что лица, употреблявшиеся для переговоров, посылаемые за невестой от женихова отца и провожавшие невесту со стороны ее отца, назывались сватами. Отец невесты снабжал ее золотом и серебром, давал за нею или по ней, что ясно указывает на приданное, тогда как свекор давал снохе дары и город для ее содержания, что княгини имели города, видно и из других мест летописи. В некоторых небогатых волостях упоминаются у княгинь только села. Княжны, не выходившие замуж, оставшиеся в волостях отцовских или братних, имели также села. Князья вступали в брак преимущественно в своем роде, в 7-й и даже 6-й степени родства, в 6-й и 5-й степени свойства, вступали в родственные союзы с соседними владетельными домами, скандинавскими, англосаксонским, польским, чешским, венгерским, византийским, очень часто с ханами половецкими. Не только князья женились на половчанках, но и княгини выходили за половецких ханов. Иногда наши князья брали жен из прикавказского народа ясов. Наконец, женились на дочерях бояр новгородских и даже выдавали дочерей своих за бояр. Мы видели, что у князей Святополка Изяславича и Ярослава Галицкого были незаконные сыновья, которых отцы ничем не хотели отличать от законных. Встречаем известия о разводах князей по случаю болезни жены и желания постричься в монахини. Так жена Всеволода III, будучи 8 лет больна, постриглась от живого мужа в монахини. Под 1228 годом встречаем другое известие. Святослав, отпусти княгиню свою по свету, всхотевший ей в монастырь, и даст ей наделок много, иди в Муром к братии и пострижеся. Здесь по свету значит по совету, по взаимному согласию. Охота составляла любимое препровождение времени князей. По словам Мономаха, он взял руками в пущах диких лошадей. Охотился на тура, на оленя, на лося, на вепря, на медведя, на волка, лютого зверя. Охотились и на зайцев, ловили их тенетами. Мономах говорит, что он сам держал весь наряд в ловчих, сам заботился о соколах и ястребах. Князья по-прежнему любили пировать с дружиною. Кроме дружины, они угощали иногда священников. Так летописец говорит, что князь Борис Юрьевич угощал в Белгороде на Сеннице дружину и священников. Ростислав Мстиславич в Великий пост каждую субботу и воскресенье сажал за обедом у себя 12 чернецов с 13-м игуменом, а в Лазареву субботу созывал на обед всех монахов киевских из Печерского и других монастырей. В обыкновенное время угощал печерскую братию по постным дням, средам и пятницам. В летописи называется это утешением. Большие пиры задавали князья при особенных торжественных случаях – на крестинах, постригах, именинах, свадьбах, по случаю приезда других князей. Причем гость и хозяин взаимно угощали и дарили друг друга по случаю восшествия на престол. Итак, в Никоновском списке читаем, что Всеволод Ольгович, седший в Киеве, учредил светлый пир, поставил по улицам вино, мед, перевару, всякое кушанье и овощи. Мы видели, что князья иногда созывали к себе на обед всех граждан, и граждане давали обеды князьям. Князья пировали также у частных людей. Так Юрий Долгорукий перед смертью пил у осьминника Петрила. Большие пиры задавали князья по случаю духовных торжеств, освящения церквей. Так Святослав Всеволодович по освящении Васильевской церкви в Киеве на Великом дворе созвал на пир духовный митрополита, епископов, игуменов, весь святительский чин, киевлян. Обыкновенное у летописца выражение «пить» вместо «пировать» показывает, в чем преимущественно состояли пиры. Хоронили князей немедленно после смерти, если не было никаких особенных препятствий. Так, например, Юрий Долгорукий умер 15 мая, в среду на ночь, а похоронили его на другой день, в четверг. Родственники, бояре, слуги умершего князя надевали черное платье и черные шапки. Когда везли тело князя, то перед гробом вели коня и несли стяг, знамя. У гроба становили копье. После похорон князя родственники его обыкновенно раздавали богатую милостыню духовенству и нищим. Так Ростислав Мстиславич по смерти дяди Вячеслава роздал все его движимое имение. Себе оставил только один крест на благословение. Ярослав Галицкий сам перед смертью раздал имение по монастырям и нищим. Об одежде князей можем иметь понятие из картины, приложенной к известному Святославову сборнику. Здесь Святослав и сыновья его, Глеб и Ярослав, представлены в кафтанах немного ниже колена. Кафтан у Святослава зеленый и сверх него корзна синяя с красным подбоем, застегнутая на правом плече красную запонную с золотыми отводами. У сыновей кафтаны малинового цвета и золотые пояса с четырьмя концами. Воротники, рукава у молодых князей, подол у Ярославова кафтана и края Святославова корзна наведены золотом. Подол Святославова и Глебова кафтанов красный. У маленького Ярослава от шеи до пояса золотая обшивка с тремя поперечными золотыми полосами. Сапоги у Святослава зеленые, у Ярослава красные, у обоих востроносые. На молодых князьях высокие синие шапки с красными наушниками и зеленоватым подбоем, если только не принимать этого подбоя за особенную нижнюю шапку. На Святославе шапка не так высокая, желтоватого цвета, с синими наушниками и темно-красною опушкой. На маленьком Ярославе синяя, не очень высокая. Святослав и Роман с усами без бород. На княгине покрывало, завязанное под бородою. Верхняя одежда красного цвета с широкими рукавами, с широкою желтою полосою на подоле и с золотым поясом. Видны рукава нижней одежды с золотыми поручами, башмаки золотые.